Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мои милые дядочки, золотые, дорогие, любимые, приятные дядочки, передайте им, чтоб ему всего хорошего было, что они только от Господа Бога желают. В жизни в своей дай Бог им счастья и долюшку. И красивых женишков, хороших, кого они только желают.
Псковские крестьяне во второй части этого выпуска. Начнем же с другой экзотической темы. С японским акцентом. Так можно было бы назвать передачу Карины Арзумановой, которая недавно побывала в Японии и вернулась в Прагу с записями.
После пары недель в Японии взгляд на вещи неизбежно меняется. Движения тела становятся более плавными и церемонными, речь певучей, японцы, эдакие инопланетяне, апофеоз благопристойности, сочетающие высокий воинственный дух и любование мимолетным, страх неожиданности и авантюрность, замкнутость на себе и тягу к иностранному. Мои герои сегодня – японцы, владеющие русским языком, который стал для них когда-то мечтой, романтической или прагматичной. Иноуэ Сан посвятил жизнь русской филологии.
Когда я был школьником, я обожал литературу немецкую и русскую. Особенно я любил Гёте, Фауста и «Преступление и наказание» Достоевского. И я колебался между Гёте и Достоевским. Но в конце концов я выбрал Достоевского, русскую литературу.
Судзуки-сан около 40 лет работает переводчиком с лучшими российскими артистами. Но начиналось все тоже с Достоевского.
Достоевский, «Преступление и наказание» – это очень трогало меня. И поэтому простая мечта – читать русскую литературу на оригинальном языке. Может быть, ошибка. Язык очень трудный, когда совершенствования нет.
Аки-сан родом из японской деревушки на севере страны.
Меня зовут Такадама. Очень редкая фамилия. Уже легендарная. Золотое рудники, золотое рудники, где Фукусима. И наш был замок, и феодаром был Такадама 400 лет тому назад. Когда я начал работать в судостроительном заводе в Йокогаме, в то время зарплата, то есть один день сколько, да? Был американский переводчик, был $100, а русский переводчик получил $200. Поэтому я думал, что да, это можно зарабатывать. С этого момента я начал изучать русский язык.
Продолжает Судзуки-сан.
У нас есть радиотелевещательная компания NHK. Я с 3-го года учебы начал работать там, перехватывать радиообещания официальные, радио Москвы, Маяк и так далее.
У Иноуэ-сан долго не было возможности приехать в Россию.
Только после поступления в торговой фирме в 1980 году, когда мне было 27 лет, первый раз я поехал, приземлился в аэропорту, я орал: «Ура! Наконец-то я приехал в Москву!» Вот так.
Со своей первой женой, русской японисткой Светланой, Аки-сан познакомился в Институте русского языка в Японии. Но чтобы оформить брак, им пришлось переехать в Москву.
Мирного договора нету. Поэтому жениться на русское – место только Россия. Кто хочет жениться, виза нужна, которая больше 3 месяцев. В 81 году оформление ЗАГСом – одни неприятности, наверное, вы знаете, да?
Аки-сан удалось получить место в МГУ. И так начались 10 лет жизни в Москве.
Еды просто для нас тяжело было, потому что когда МГУ, общежитие, там очень жирный, тяжело кушать. Первые 3 недели было нормально, а потом через месяц уже начал болеть желудок, плохое масло. Японские мужчины начинают худеть. Мы посещали японские братья, которые при японском посольстве, и советовался. Он сказал, что русские блюда уже не надо кушать, либо сами готовить. Все. Поэтому я с этого момента начал сами готовить. Знаете, 82 года еще был океан в Москве. Очень хороший океан. Там осьминог, крабы. Все русские в то время сказали, что у нас нечего кушать. А мяса нет и так далее. Ну, была хорошая рыба. Если искать, то да, легко, да. Легко. Потому что не знаю, я просто из деревни. Я в деревне родился, и как самостоятельно все сделали. Ну, Москва, конечно, большой город, но принципиально там сервиса нету. Сами все надо делать. Поэтому как-то я привык об этом. Что-то не хватает, это обычное дело, как в деревне. Поэтому я как-то спокойно.
Родители Аки-сан не препятствовали его браку с русской.
Я могу сказать, что в Японии в деревне родился, но в деревне тоже есть правила. То есть первый сын, большая ответственность есть. И второй сын, то же самое. Второй сын как запас. А я третий сын. Поэтому дали мне образование, учиться, свободу. Но с одной стороны, первый сын тоже хорошо. Наследство получает первый сын. Третий сын – ничего. Поэтому, когда я родитель сказал, что советовался, я хочу жениться на русское, родители сказали, да, пожалуйста, потому что я третий сын. Тогда у меня очень хорошие друзья появились в то время. Одни евреи, еврейские братья, еврейская семья, еврейские музыканты. Мы как-то хорошо жили. Почему? Потому что мы чувствовали симпатии, теплые, да, и часто к нам приехали. Именно вот 81-го до 91-го, да, конце 91-го, менталитетная спокойность. Почти мои друзья в Москве, они были евреи. Они все уехали, да. Интересно был такой театр сатиры. Первый день не понял, но если второй раз, третий раз, четвертый, пятый, десятый раз уже я понял. Миронов, да, как раз, когда я пойду к ним, я всегда покупаю березки, пиво. Они очень любили Миронов и еще Сирвинт. 24 штук пива Хайнеген. Я всегда привезли в комнату. И они как Аки. В то время как-то хорошо я разговаривал и понял, сидит. Дело в том, что вечером, зимой, нечего делать. Просто темно. И дома сидеть, телевизор не понимаю, неинтересно. И нечего кушать. Кушать, ну, я могу готовить, но каждый день уже не хочется. Поэтому там театр, потом обратно что-то купить. Ревизийное озеро. Примерно Ревизийное озеро я смотрел где-то 150 раз. Это я помню.
Иноуэ-сан многое полюбил в Москве.
Я жил в Москве только год, да? Но после возвращения почти каждый день во сне я ел черный хлеб. Я не знаю, это связано с менталитетом или с режимом. Но был такой случай. Вот японская фирма повысила качество какого-то химиката. До этого они поставляли какое-то вещество, и я забыл название. Но чистотой 99%. Фирма-изготовитель японская хотела повысить уровень качества, и они хотели бы поставить с частотой в 99,5% для конкуренции, так чтобы русские не покупали из других стран. Но русские сотрудники отказались, не надо. И мы спросили, почему? Ничего не надо. Поставляйте то же самое, как раньше. Больше ничего изменять не надо. Нам непонятно.
А кто были ваши друзья?
Был композитор, гитарист и писатель. Но так как это было советское время, к сожалению, не очень часто встречались. Вот Московскую консерваторию, в зал Чайковского. Да, очень часто. Я обожаю музыку классическую. Конечно, Чайковского, Рахманинова, Скрябина и Метнера.
Судзуки-сан рассказал мне об одном из профессоров своего университета.
Ну, знаете, мой университет, мой отдел русского языка, там работал главный профессор, его зовут Сомея. Он долго работал в Маньчжурии, работал профессор русской литературы, русского языка, конечно, до военного периода. И к концу войны его арестовали, захватили, и его отправили в Сибирь и заключили военнопленным. Он сидел в советском лагере в течение 11 лет заключенным. Очень образованный человек, и даже он сказал, что он в лагере учил не только японцев русскому языку и русской литературе, и еще русским преступникам и политическим зэкам читали лекцию по русской литературе и учил русскому языку русским.
Иноуэ-сан – автор многих научных работ по русской литературе и языкознанию.
Я занимался русским языком и русской литературой, сидя на скале одного буддийского храма. Каждый день я ходил, сидел и читал. И Я начал заниматься переводом. У меня две основные специализации. То есть первая – это литературоведение. Я занимаюсь исследованием Гоголя и Лермонтова. Вторая специализация – это синтаксис русского языка. Наверное, для японцев самые сложные моменты – это именно морфология. В русском языке все существительные и прилагательные склоняются. Это очень сложное дело для японцев. Несовпадение понятия лексики, да? Например, «вы», да? Или «я». А в русском языке слово, которое означает первое лицо, только одно – «я». Но в японском языке очень много. «Ватаси», «оре», «атаси», «сёсе», «вагахай» и так далее. Десятки. Очень много. Но это все зависит от кому обращается. Например, когда я обращаюсь к Сузуки-сан, да, близкому человеку, мы не употребляем вообще слово «вы». Если официально обращается к кому-то высокопоставленному, можно сказать «аната». «Аната» – это самое вежливое выражение, которое означает второе лицо «аната». Есть еще «кими», когда обращается к подчиненному или к более младшим поколению.
Продолжает и новый сан.
Есть «ваби», «саби». «Ваби», «саби» – оба слова обозначают, так как сказать, печаль или пустоту, или, но вообще непереводимое. По-моему, из русских слов есть такое, например, «тоска». Печаль, наверное, можно перевести на японский, но «тоска» очень сложно. И «простор» тоже. Да, можно перевести на «кодайса», который обозначает большой объем, но «тоска» очень сложно перевести. Почему я обожаю Гоголя? У него фантастический мир, и это можно японцам понять. Например, у него есть повесть «Нос», и вот начало повести – таково. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич и так далее. Да. Но вот это порядок слов очень странный. Марта 25 числа должно быть потом в Петербурге случилось необыкновенно странное происшествие. Но почему-то он переставил. Марта 25 числа случилось, а потом в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Но почему? Я нашел вот там анаграмму. Здесь сплошнее «а». Марта 25 числа. То есть ассонанс. Ассонанс на «а». И «числа случилось», да? В Петербурге. Из этого словосочетания можно вынуть 5 числа, пыту числу, «случи пыту». «Случилось в Петербурге». Анаграмма. Поэтому же Гоголь особенно нарочно переставил слов. И в этом словосочетании отражается его мировоззрение, в котором переставили на все. Зеркальное отражение. И не только в сочетаниях, везде можно найти такой переставленный мир. Нос, коллежский ассессор Ковалев нашел, что у него нет носа. Да? Но нос – это часть тела. Оказался, ходил в форме на пятом ранге. Сам Ковалев, коллежский ассессор, он восьмой. То есть нос выше, то есть часть тела выше, чем сам носитель носа. Но такой юмористический момент можно объяснить, легче объяснить.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой с японским акцентом.
Саки-сан, мы говорили о смешном в его российской жизни.
Русский юмор, да. Понимаете, вечером, когда начинаем выпить, то каждый человек начинается анекдотом. После анекдота будет тост. С этого правила меня научили. Поэтому я даже, чтобы сказать анекдот, я очень хорошо тренировался заранее. Потому что без тренировки не получается.
Говорят, что в Японии нельзя шутить об императоре.
Нет, все можно, но императору просто не могу ничего сказать плохого. Он никак идеальный, да. Когда смотрю, все слушаю, все идеально. Серьезно. Плохого места ничего не могу найти. Или просто ничего не передает нам, только хорошего.
А вот что рассказал Судзуки-сан.
Ростропович известный, всемирно известный дирижер и бюрантилист. И, конечно, он имел свое личное отношение с императорской семьей Японии. Когда была 70-летие императрицы Мичико, она непосредственно пригласила Ростроповича на день рождения. Он предложил ей сделать совместный семейный концерт. И вот он приехал. Но тогда я об этом не знал. После того, как он приехал в Японию, он мне звонил. «Здравствуй, Сузуки. Меня пригласили Мичко на свое день рождения. Я поеду к ней, и поэтому ты приезжай в мою гостиницу и помоги. А маэстро, в чем я могу помочь вам? Просто переводить. Я должен с ней репетировать для подготовки семейный концерт». «Маэстро, хорошо, тогда кто это Мичко?» «Мичко, ты не знаешь, самая известная женщина в Японии. Ну, хорошо, завтра приезжай в 10 часов в моей гостинице. Я жду тебя». «Хорошо, тогда я не знал еще, кто это такое Мичко. Я думаю, что его личная знакомая женщина. Тогда я завтра встретимся утром в гостинице». Я приехал, встретился в фойе гостиницы. «Давай, пойдем, машина ждет меня». «Хорошо, пойдем». Тогда стоит черная большая машина эмблемой императорского дворца. До резиденции, даже на территории императорского дворца, ехали где-то 10 минут на машине. Потом там ждали, стояли императрица.
Концерт состоялся?
Концерт состоялся. Конечно, концерт где-то минут 40, но они готовились 2 дня, репетировали каждый день. Но, конечно, она сопровождала на фортепиано. Он играл на виолончели. Часто они разговаривают по-английски. Я спросил Ростроповича: «Маэстро, что я переводить? Вы говорите по-английски с императрицей. Я не нужен?» «Нет, во время репетиции я не могу объяснить ей по-английски, поэтому ты переводи, я говорю по-русски, ты переводи». Но начали, вот разгаре репетиции, он уже немножко в темпераменте, и рыгаре, даже с матом императрицы. «Я не могу переводить, потому что переводить-то можно, но если вот обычные пианистки, то я могу приблизительно скажу, но императрица – это другое слово нужно, вежливым выражением. Конечно, я не могу переводить, но по обстановке его выражение лица она уже понимает, она уже стесняется. «Прошу прощения, маэстро, я не могу играть». Но, конечно, она хорошо играет, но в таком темпе, который Ростропович требует, немножко опаздывает. Иногда вот немножко ошибаются. Сначала очень спокойно, дали замечание, спокойно. «Ваше превосходительство, играйте так, не играйте так, а играть надо». А потом уже: «Дура».
«Дура».
«Почему ты не можешь играть в таком темпе?» Поэтому я уже не могу переводить, просто я молчал.
Но сыграли.
Сыграли. Но вот в перерыве дали обед императору, императрица, его семья и Ростропович. Они пообедали. Я в другом комнате, дали тоже обед. В комнате ожидания пришел Ростропович. Сидели, пили чай. На столе лежит такая очень красивая коробка. «Маэстро, что это такое?» «Это сигар. Ты хочешь? Бери». Тогда я одну штуку брал. Тогда Ростропович захватил сразу 20 штук и сунул в мой карман.
Своим студентам-славистам и новый сан объясняет, разумеется, не только юмору Гоголя.
Религиозный или философский мир Достоевского сложно объяснить, конечно. Но так как в Японии Достоевский пользуется огромной популярностью и уважением, японцы вообще очень любят такой философский мир. В то же время японцы очень любят Чехова. Но мне кажется, что и Достоевский, и Толстой верил в вечность жизни. Но Чехов не верил. Считал жизнь только мимолетной. С другой стороны, японцы тоже очень любят такой мимолетной жизнь. Вы знаете, да, сакура? Сакура цветет только неделю. И в такой мимолетной жизни сакура мы видим красоту. Поэтому мы чувствуем такое одинаковое такое ощущение у Чехова.
Мы говорили о восприятии красоты японцами и русскими.
Русские очень любят очень яркие цветы. Золото, серебро, красный цвет тоже. Японцы тоже в 15-16 веке японцы очень любили. Было такое время Муромачи. Художники писали очень много пейзажей и так далее золотыми, красными красками. Но после этого в эпохе Эдо художники перестали использовать яркие, кричащие цветы. И с тех пор японцы полюбили такой черно-белый цвет. Сдержанный, да. Но, по-моему, есть и общее понятие красоты. Это, наверное, форма. Например, в балете балерины танцуют одновременно таким же жестом, все одинаковым жестом. Но это именно красота формы. В японском искусстве тоже есть, например, кабуки. Тоже там есть красота формы определенная. Когда Барышников, Михаил Барышников приехал в Японию, он танцевал вместе с Тамасаборо, актером кабуки. И Барышников сказал: «Я видел всю красоту в ограниченной такой форме и всю свободу». Я видел. Так он сказал. Наверное, японцы чувствуют естественность в классической музыке, и когда мы слушаем исполнение великих артистов, музыкантов русских, мы видим там свободу природы и естественность. Ничего искусственности нет. Гейджуцу означает технику, которая позволяет выразить то, что чувствуется. В слове гейджуцу не включена такая искусственность.
Судзуки-сан очень любит театр и музыку. И ему пришлось много работать с лучшими балетными труппами бывшего Советского Союза и России.
Ну, знаете, вообще вот работа переводчика всегда посредником между русской стороной и японской стороной. Но, знаете, может быть, это у японцев хорошая сторона, всегда хочет соблюсти свои обещания, свои договоренности. И поэтому всегда очень нервы тратят на соблюдение время японцы. До приезда труппы всегда составляют очень точный график и хочет заставлять русских соблюсти такой свой график. А русский по-другому работает. Для них это очень свои спектакли, поэтому все знают тонкости. Поэтому всегда гибко относятся к своей работе. Вот японцы очень нервничают, громко кричат, ругают, да, грубо, очень грубо. Даже японцы перевести вот это такое ругательство, перевести на русский, так требует от меня.
Но у японцы такой стереотип, что очень сдержанные люди.
Это одна сторона японского народного характера, но еще есть какой-то хорошем смысле серьезности. Но в другом нет игра. Всегда я утешаю японцев, японских менеджеров. Но все-таки иногда вот русские слишком гибко относятся к своей работе и ходят глядь, и ходят на курение, ходят на чай.
На курение?
Да, покурить. Но всегда кончается хорошо.
В семье Аки-сан тоже не всегда было понимание.
Боролись до последней моменты. Конфликт всегда и был. Потому что она всегда мне называла, что ты такой капризный. Сначала не поняла, что ты такой капризный. Потом немножко узнали. Да, я капризный, да. По-японски ганко, да? Вот самурайский характер и так далее, как мне ругали. Друг другом, конечно, не понимаем. Где-то через 10 лет мы как-то друг другом поняли. Через 10 лет. Дело в том, что я человек не ленивый. Я обычно работаю хорошо, утром быстро встаю, сразу начинаю работать. Я вообще как-то сидеть, долго думать, такого у меня нет. Просто как в деревне, почти не отдыхаю. То есть, когда открываю глаза, и сразу начинается работать до последней минуты. И когда на постели, сразу закрою, и моментально за 2 секунды я засну. Поэтому как-то думаю, что хороший, идеальный.
Идеальный муж. Аки-сан работает теперь в крупной компании.
Я занимался обычно нефтегазом, либо уран, месторождение. Нам нужно несколько лет. 5 лет, 6 лет, иногда 10 лет. И выполняем свои обязательства. Но это тоже проблема. То есть мы выполняем, они не выполняют. Один человек заболел, второй не приехали. Россия очень легко найти причины. Причины. Япония вообще у нас нет такой причины, потому что все ясно, четко. Если кто-то заболеет, просто запас есть. Россия, везде проблемы. Каждая проблема. Один печать, подпись, второй печать, подпись. От горького опыта предполагаю, какие проблемы будут. Когда туда еду, начинаю пить водку, это тяжело. Сразу опьяняюсь, но тяжело.
Судзуки-сан.
Они уже сами в своей жизни привыкли к неожиданности. И поэтому для них неожиданность – это уже норма.
Иноуэ-сан.
Наверное, вот японцы вообще не знали понятия «свобода». А слово «свобода» по-японски «джию», да, это переведено только после эпохи Мэйджи, в эпохе Эдо. То есть до 18 века вообще не было понятия «свобода». Но, по-моему, японцы ценят мирность, гармонию людей. Слово есть «ва», гармония. Я продолжаю преподавать русскую литературу раз в неделю. Сейчас мы читаем вот «Мы», замечательно, повесть гениальная, очень. Студенты очень любят читать. И Булгакова тоже мы читали. Трудно, но я объясняю очень подробно. Но я очень счастлив.
Слушали передачу Карины Арзумановой с японским акцентом. В передаче звучала импровизация Евгения Кисина на тему японской песни о морских берегах. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Историю принято считать наукой, и занимаются ею ученые-историки. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» тоже речь пойдет об истории. Истории коллективизации, истории войны. Но история эта особенная, народная. Крестьянская. У крестьян, которых вы услышите, свое понимание прошлого, жизни и смерти коммунистических вождей, жития святых, войны с немцами и войны в Чечне. Да, главным образом в передаче будут звучать рассказы, воспоминания, сны, но не только.
Мои милые деточки, золотые, дорогие. Любимые, приятные дяточки, передайте им, чтоб ему всего хорошего было, что я не только от Господа Бога желаю. В жизни своей дай Бог им счастья и долюшку. И красивых женишков, хороших, кого я не только желаю. Провались он этот замуж этот.
Звуковое письмо Нинилы Платоновны Базилевой было обращено к студентам, точнее студенткам, музыкального училища Ленинградской тогда еще консерватории. Ниниле Платоновне было в момент записи 109 лет.
Записи, которые прозвучат в этой передаче, сделали в Псковской области и в Белоруссии петербургские фольклористы Елена Разумовская и Александр Ромадин. А передачу по этим записям подготовил радиожурналист Александр Харьковский.
Когда я много лет назад впервые вошел в класс петербургского фольклориста Елены Николаевны Разумовской, я услышал от нее странные слова. Она плотно закрыла двери и сказала: «Через год мы поедем по псковским деревням. Вы увидите, что окажетесь на другой планете. Ее обитатели говорят по-русски, но совсем не так, как мы с вами. Поют, но совсем не то, что мы. Помнят церковные праздники лучше, чем мы с вами имена кинозвезд. Они будут здороваться с нами, совершенно незнакомыми людьми, на улице, но иногда будут опасаться с нами разговаривать. Они знают, как можно прожить на пенсию в 28 рублей». А главное, они и их родители имели историю в корне отличную от нашей. Они не учили ее по учебникам. Поэтому мы записываем не только песни и обряды, но и рассказы. Не всегда мы точно знаем имена участников разговора. Многие из этих бесед велись еще в Советском Союзе, и по их содержанию вы легко поймете причину предосторожности.
Пусть забирают, когда заберут.
Вот когда мы Ивана стали разбирать, чтобы попали, и дети наши.
И которые и раньше разбирали, но им пахло...
Керосином. Им пахло керосином, и будет пахнуть керосином. Хоть сейчас.
Свобода слова.
Свобода слова. Жаль.
Что дает, что дает.
Дурак, заберут тебе. Что ты говоришь?
Я и так много набазарил на 10 лет.
Без переписки.
Эти разговоры записывались в избах и в магазинах, в компании и с глазу на глаз, открыто и изредка скрытым микрофоном. Здесь не только рассказы о себе, но и мысли вслух, толки, пересуды и песни. Важно только, слушая, не забыть, что звучат голоса инопланетян. Возможно, мы лишь поселились на их планете.
народу собиралась тьма тьмуша. И масло, и сметана, и творог, и ореки, и конфеты. Засядут бабы по каналам, и километра полтора-два с одной стороны и с другой, и сидят торгуют. А здесь, вот в эту линию, идут в четыре ряда, оттуда идет и отсюда идут. Ну, как вот солдаты идут в четыре ряда, так вот там. Там гармошка играет, и тут играет гармошка. И вот как встретится один с одним, вот и та гармошка, и эта гармошка. И давай один перед одним выходные раевать. А потом кто-нибудь специально зацепит, или так толкнет, или ногу подставит. И тогда пошло. Вся ярмарка разбегается по всем сторонам, с города трясит, все трясит, даже и стреляли, а милиции делать нечего. Страшно, столько мужиков, мальцов было. Как вот ярмарка пройдет, особенно у нас было пятницу темную, еще ни одной дороги в деревне уже не останется. Вся вдоль дороги повалена. Олли вырывает, тыни вырывает, и носится один за ним. И даже своих бьют по пьянке-то не разобрать, а дрались деревни на деревне. Вот там шесть деревень против шести деревень с той стороны. Да еще убьют кого-нибудь, да человек 16 покалечат. Ну, война и война. А потом запретили. Запретили даже в гармошке играть. Зачем эту гармошку играешь, возбуждаешь? А раз гармошку возбуждаешь, значит драка.
Это было до колхоза. В то время мне было 6 лет, в 30-м году. Идет по деревне человек под мышкой, папка его, агент по выполнению налога, мяса, молока. Тут живет Шлыков Иван Яковлевич. Батя говорит, да, здесь. Вот вы должны того и того. У вас мясо не выполнено, у вас лен не выполнен, зерно у вас не выполнено, бульба не вся выполнена, у вас растут пении. Будем вас описывать ваше хозяйство. Ну, батька, что? Пожалуйста, описывайте. Вот пошел этот агент, где мы спали, к этим нарам. Будь описывать сейчас постель нашу, подушки будь описывать. А у матки шкаф был, его немцы поставили на туалет, что и сохранилось после войны. Вот я часть от этого шкафа еще в самбалов ставил. Все сгорело, а туалет остался. Агент этот открывает этот шкаф, а там, ну, ничего, шаром покати нету. Походил, походил, описывать нечего. Является через месяц по новой. У вас пении выросли, Иван Яковлевич. Вы когда будете рассчитываться с государством? Про шубу не спрашивай, брось. Какая шуба? Если поросенка, когда ему удавалось выкормить поросенку на хлебушек, то надо было снять шкуру. Это тоже был налог. Ты обязан сдать шкуру. На 1 января. Резал ты его, не резал, или он у тебя сдох без времени? Сдай шкуру свиную государству. Нету, купи, сдай. А где купить? У кого? У соседа? У соседа то же самое, что у меня. Вот так жили люди. А мы сейчас живем и неплохо. Хлеб у нас готовый, мягенький. Хлеб печь не надо. Молоть не надо. Лен брать не надо. Снопы молотить не надо. А моя мать жила так. Меня она родила в конюшне. А здесь свинья по двору ворочалась. Та лежит, а свинья на нее. Это же такая зараза, она же чует. Она, значит, с малышом лежит, с таким уже, иначе его не приняла в руки. А тут свинья на ее ползет. Так ладно, что тут отец где-то был, да отбил. Я думаю, если бы тебя бы сейчас людей, бы так они и радиации не боялись.
Бай-бай, бай-бай, бай-бай. Спи, миленький сынок. Спи, жалкий мой милок. У люлицки, у мягенький, у тепленький, у легенький, бай-бай.
А видела, как я этот сон. Это был пустырь у нас, в этом месте, где мы живем. Выгон, скот выгоняли. Сделана деревянная трибуна, стоит Сталин на трибуне. И указывает городы. От город Проски, от город Микити, Марьи, Шури, Васильевичу. Нам огороды выделивают. Только нам у него дядя выделил огород, а он там против Федьки. Пришла домой, вроде с хлявища, да и говорю, пап, а почему это огороды нарезают? Так-то у башнях аж вижу. Он говорит, а кто ее знает? Дождались мы весны, пожалуйста, сюда нас стали перещалять. И пришел батя с собрания и говорит, нам огород нарезали, где указывал Сталин, там огород нарезали. и рассказывает, где кому огороды нарезали. Остальные, как говорил Сталин, огороды нарезано, так и нарезали людям огороды. О, как сон мог прийтиться.
Юра, Юра, не пионерчик молодой, баюшки, баю, ты пойми себе заботу, зубки чистить, руки мыть, и сырой воды не пить. Баюшки, баю, шпи, сынок, шпи, сынок, маленькая крошка.
У ноябре месяце босиком у школы только пальцы как гуся красные. Когда уже в декабре лапти. Постель у нас была у всех. Одна койка длинная, нары, от стенки до стенки. И вальтом ляжим. И подушка одна на ширину койки. И в другом конце такая же. Матка наварит крупенье. Крупенье ты как закатаешь тазик, что хошь у баню стал его мыться. Потом как обцуришься за ночь. От плеча и до коленок. Весь бок мокрый, на котором спишь на соломе. А у чем спал, тем же и в школу. Бегом на печку. Печка тепленькая. Но мы можем тут минут за 10 за этих и высохнуть. Она наоборот, не высохнуть, а только подогреется. Там моча аж глаза есть. Как пойдешь в школу, половина класса такого. Вот сидишь друг около друга, а тебя прет как от черта. А глаза ест.
Вот как бер я пришел, тогда и узнали, как у пана работать. А вот наших этих самых надолбили, члены партии, допустим, принимали. Общее собрание кого принять? Если человек разумный, який, если он с хорошей семьи, там, сходясь, что с хорошего, если не примут, такую болвана, так вот примут его. И он не историю партии, он не Евангелие, ничего. В партию поступил и выполняет, что надо. В НКВД поступали, принимали, беднота, надо где-то деться. До стенка разные шли грабить, а тут в НВД вступил. А в НВД вступил, иди арестуй того. И он идет. Стреляй, стреляй.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Александра Харьковского с участием крестьян Псковской области и Белоруссии. Записи петербургских фольклористов Елены Разумовской и Александра Рамдина.
Жизнь на оккупированной территории. Большинство рассказчиков, как мы увидим, были детьми в эти годы. Любой ребенок в каких-то вещах безрассудно пристрастен, но в остальном наблюдателен и памятлив. Главные мотивы воспоминаний о войне понятны. Сюда впервые пришел иностранец. Можно сравнивать. Власть своя и власть немецкая, партизаны и полицаи. И главные темы – хлеб и смерть.
Ром подавали за решеткой в немецкой каторжной тюрьме. Сидит девчонка комсомолка, одна у каменной стены. Сидит девчонка комсомолка, одна у каменной стены.
Немцы на километр все кустики и палки и шкалки вырубили. Все чистое было, чтобы им обзор был. Профессора были их наставили, ну все было наставлено. Ну, раз такой стоял от государственной важности, полили все подряд. Раз приказ был на 3 километра все сжигать кругом. Надо было идти за водой и никак не перейти дорогу. Вот идут войска немецкие, идут, и днем, и ночь. Днем идут пыль, грязь, такие тяжелонные орудия, танки, бронеспортеры. И все только на технике. Пешком ни один не шел. И вплотную вот идут, вот проскочить, собственно, за водой, и хрен проскочишь. И вот какая селище, мужики вот сидели на завале, говорят, ты где ж такую селищу нашим осилить? Да я вот как вот сейчас помню, сидят на машинах, на броне, руки вот так засуканы, папиросы, у кого рука в бутылку, у кого колбаса, гогочут, и только на нас пук-пук-пук, рус-рус, пук-пук. Мне вот и пук-пук, и напукались.
Толпа увеселись, собралась, радает, плачет весь народ. Бежала котре и роза порвалась, на комсомолка все живет.
Приносили батьку. Вот, говорит, у тебя два сына есть. Один с такого года, а другой с такого года. Надо их сюда, на сборный пункт, там в лесу был. Стоит там стол на таких на коллях. И, значит, там список, зачитывает, кто явился. И провожатые и пошли мы на большую землю. Оттуда мы называются Витебские ворота. Я сквозь их прошел. Зимой пробирались по снегу вот таким вот. Пятком вперед, замыкающий был главный один, который хорошо шаги ложить. Немцы прочесывают, слышно там где-то овчарки гавкают. Все мы день лежим, ночью подъем и пошли. Курить нельзя, ибо запах дыма. Сколько добора мы шли больше недели. Мы в основном лежали. То есть день лежишь, а под боком у тебя уже лужа на воды. Февраль месяц протаивается. Не ворочаться, нельзя ворочаться. Провожатый тебя запрещает не говорить, ничего нельзя. В церковище нам произвели сортировку. Кто военноспособный, в одну колонну, мы подростки, в другую колонну.
У войну, у эту, жили они у нас. У Бочихи здесь находилось у нас 5 немцев, 5 солдат русских. Власовцев их называли, когда Власов сдал армию. Вот. Наконец, значит, что? Когда садятся есть, за столом воняют и смотрят на икону. И специально, чтоб это, понимаешь ты, как будто бы уже подыгрывают нас. Вот вы швинни там тое, вон тое, а сами действительно делали как швинни. Как швинни делали. Сядете оправляться, идут наши женщины. Он уже не отвернется и не повернется. Как сел, так и сидите. Понимаешь ты? Спереда, спереда. И он не подвинет ничего. И так же, вот, я подчеркиваю еще раз. Садятся, есть, смотрят на икону, вот, и, значит, воняют. А матка уже моя, как вы прокляты были. А она-то, матка гуд-гуд. Ну, разве это культура?
Ну, действительно, мы на них 2 года тут работали. Они пригнали к нам свои веялки, свои щелки. И все вот такая добротная, все сделано, где алюминий, где что, нержавейки, все. И заставляли всех баб, всех выгоняли на поле пахать все. Мы вот все пахали, все делали. Трактора маленькие пригнали, и бабы впирались день и ночь. Они вот возьмут часть зерна, а часть все отдавали, чтобы прокормиться семьям, чтобы мы с голоду не подохли. И урожаи-то были как на грех, по 100 пудов и с лишним. И рожь рожалась, и пшеница рожалась.
И куда все это шло?
К им, ну, половину почти им. Угу. А часть раздавали они вот семьям. У всех были маленькие жерновки пределом. После войны вот эти жернова стали отбирать от нас. Милиция специально ехала, отбирала штраф. А зачем мы вот эти жернова крутили? Вы берите государственный хлеб, а государственного хлеба и не было. Придешь в магазине полный день за одну буханку. Надо простоять не полный день, а почти 2 дня за одну буханку хлеба. Так в очереди народу человек 500 стоит, и жмутся все, не спавши все. Потом как полезут в очередь, ларек шевелится, если в магазин, то в магазин шевелится. А то с очереди полезешь, то полбуханки, то краюки, нет, не выдернутся. Там кричат, там задавили.
Слава Богу, что живы остались. Дуже не касались и тут. Тут местность такая у нас. Близко железная дорога. Вот вблизи вот железной дороги, около станции, дуже они не вредили нам. Железная ж дорога, это ж называлась вторая армия железная дорога. Надо без снаряды подвозить, надо войска подбрасывать. Ну и тут у нас были и немцы, и хорошие были, всякие были. Как сказать, война есть война. А так были и хорошие немцы. Вало, возьму молока. Им молока жнесу, бетончик. Они мне хлеба дадут, буханку тебе, курева дадут, батьки. Усякие, всякие были. И они вот так не работали, как наши тоже. И они любили мало сидеть, больше работать, но помаленьку, тихонько. Вот наш, хватит, это было в самом деле. Пилу вот так, хоп, щель. А он подходит, да по спине одному другому. Показывает, бери пилу, и он берет. И показывает, во, надо, вот так надо, потихоньку. И меньше заморище, и сделай само тое. А наши хватаются, лоб мокрый, а потом устают. У их пилы были вот такие сделаны, длинные. И они робили помаленьку, вот так. Ну, тогда что ж я еще пацаном буду-ка, что там. Привыкли уже были к войне. Первый было самолет отлететь. Как дашь бомбу эту взорвется, ляжешь и не дыхаешь. Что ты? А потом самолеты летят, а бомбы кидают, а мы шатаем.
У нас в поселке туда с нашей группы кто выходил. Один мой брат только вернулся, без ноги, без почки. А больше никого нету. Куда направили их? Их направили на Курскую дугу, как штрафников. Раз ты был под оккупацией, то ты штрафник. Коллегой стал он сержантом был. Вот когда на похорон, то уже ему дали духовой регистр. Еще почетом, как сержанта хоронили. Это военкомат.
Во время этой войны появились шкурники, несколько отрядов. И они за счет хороших партизан обдирали население. Вот придут, отдай шубу, отдай валенки, отдай еще. Вы тут под фашистом, вы тут ничего не делаете, а нам воевать надо. Придут эти шубы, продают дальше в другое селение, пьют, самогонку носят, и ничего. А хорошие-то партизаны, вот легли вот тут в озеро Шоу у нас, и там был огромный бой. Страшный там бой. И на этом озере наши попали в засаду. Немцы сюда кинули колонны карателей. А эти грабили, как придут, кто вы, молчат. Если приносят что-нибудь ребятам, сахар угощают или что-нибудь, значит партизаны, значит настоящие наши. А так все. И вот таких два отряда тут действовало. Я не знаю, кто их уничтожил или они как рассосались тут. Автоматы не достали, тут оружие было, пьеса в стуле, вот так вот. И автоматы, и пулеметы, и гранаты, и все тут можно было достать. У нас после войны и русских автоматов было, и наганов все было. Сначала наши бежали, бросали все, чтоб ему бежать, что он пустые все. Патронов нет ничего, не стрелять, не со все. А немецких было вот так вот, море полное. Партизаны были, ну, нас и они не навещали. Мы жили в таком месте, к нам туда и подходу не было. Мы не имели связь с партизаном. Жили, да еще. Вало приедут, немцы поглядят, петушок понравится, шпокнить, увял и понес. А партизаны у нас таких, коренных партизанов не было. Они были, ну, примерно нас и они не навещали. Но это называли зеленовцы. Так они были не партизаны, никто их ведает. Их прозвали зеленовцы, что хувалище в лесу, у зеленом, у зелени. Хувалище, пока уже зловят, тогда хоть у полицию, хоть добровольно немецкую армию, а хоть расстрел. Тяжелые времена были и жуткие.
Прощайте, братья партизаны, и вы зеленые леса, прощайте, тянуть. Молодая, и немец выстрелил в глаза.
В передаче звучали голоса жителей Псковской области и Белоруссии. Записи сделаны в разные годы петербургскими фольклористами Еленой Разумовской и Александром Ромадиным. Автор передачи – Александр Харьковский. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает филолог, поэт Михаил Мейлах.
Меня арестовали, собственно, почти под музыку Хортус Музикуса. На десятилетие Хортус Музикуса я поехал в Таллин. И был вот такой очень праздничный концерт. Все они были молодые, все они были на подъеме. Они ведь до сих пор играют и поют. И удивительным образом некоторые еще исполнители тех времен остались. И я записал это на вот такой домашний магнитофончик и постоянно это слушал. Когда меня арестовали в 83-м году, то они, естественно, изъяли все, что было при мне, и в том числе этот магнитофончик. Дальше за записью Хортус Музикуса следовали надиктованные мною письма. И первое из надиктованных писем начиналось словами «Говорит хамское ханство». Так я переводил Советский Союз на человеческий язык. И это вошло в дело. Островинский приезжал единственный раз в Советский Союз. И моего батюшку подрядили показывать ему музей-квартиру Пушкина, поскольку ну, вот он был кадровым пушкинистом, заведовал пушкинской группой в пушкинском же доме. И папа, вот за что ему бесконечно благодарен, взял меня на эту экскурсию. Ну, мне было, я не знаю, лет 14, наверное. И это было, конечно, огромное впечатление. Более красочные рассказы я слышал от Михаила Семеновича Друскина, который, в свою очередь, был приглашен вот обедать со Стравинским. За обедом Стравинский выпил бутылку водки, после чего пошел дирижировать концертом. И еще один рассказ – это что Хренников повез Стравинского в Дом творчества композитора в Рузу. Но это очень мило, но я не думаю, что это было очень уж интересно для Стравинского. А повез он ему, чтобы продемонстрировать, как замечательно живут и творят советские композиторы. И, закончив показ этих избушек, сказал: «Игорь Федорович, оставайтесь в Советском Союзе». Хренникову это нужно было, чтобы Стравинским бить по Шостаковичу. На что Стравинский сказал: «Я подумаю». Хренников продолжал его уговаривать: «Вот смотрите, у нас тут птички поют». Стравинский сказал: «Я люблю только одну птичку». «Какую же?» – спросил Хренников. И Стравинский роскошным жестом изобразил ему двуглавого орла. Скончался Геннадий Николаевич Рождественский совсем-совсем недавно. Я много лет дружил с этой семьей. Геннадий Николаевич был необыкновенно, кроме того, что он фантастический музыкант, он был необыкновенно колоритен. Мы с ним разговаривали на советском языке. Был, например, эпизод, когда он с Викторией Валентиновной, но ее все называли Алла, от Александра, ее крещенное имя Александра. Они проезжали через Страсбург куда-то на воды в Швейцарию, а потом у них был концерт, и чтобы не таскать чемодан, они попросили меня забрать чемодан в Страсбурге, а потом на обратном пути его им отдать. Все это было проделано, и вот уже на обратном пути, отдав им багаж, я проводил их в вагон. Вагон первого класса, никого нет. И вдруг вваливается какая-то толпа, какие-то мрачные люди. Геннадий Николаевич говорит: «А вы их проверили?» Когда у них был концерт в Страсбурге, игрался концерт Губайдулиной, а в первом отделении что-то другое. Вот у меня были, по-моему, занятия вечерние, когда был второй концерт. И поэтому я пришел только уже на концерт Губайдулиной. И у меня как-то хватило ума сказать, что вот простите, что я пропустил первое отделение. На что он сказал: «Пишите объяснительную записку».
Филолог, поэт Михаил Милох в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».